Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, и со своим особым мнением сегодня выступает писатель Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Наши слушатели, зрители во всех возможных местах могут нас слушать, зрить и комментировать. Я надеюсь, вы этим воспользуетесь, на YouTube в том числе. Скажите, пожалуйста, вот из последних новостей, которые у нас сейчас появляются, для вас какая самая, скажем так, неожиданная? Ну, например, то, что одного из предполагаемых отравителей опознали как офицера ГРУ. Это неожиданно для вас?
Нет, неожиданно. Ясно было, что когда-нибудь опознание тайное становится явным, а в 21 веке это усиливается в 100 раз просто. Это старая пословица, потому что Резо Габриадзе говорил: «Виктор, знаешь, такое 21 век? Это ты едешь по Осло, а теперь звонят из Канберры и говорят: тебе направо».
Угу.
Да? Ты все времен, да? Ты все время. У тебя в руках девайс, все знают, где ты, да? Все. Большой брат, такой надмирный большой брат, за тобой смотрит. Камеры наблюдения, это то все. Представить себе, что можно бродить по Лондону, прилететь в Лондон, жить в Лондоне и не попасть, да, под камеры, странно. Вероятность того, что никто не опознает этих двух бойцов, ну, ясно было, что раскопают. Гораздо более сложная задача, Беленко это решал, да, вот с этим лайнером. Это был вопрос времени и усилий. Это время и усилия, так сказать, усилия были приложены, время прошло. Узнаем мы про Петрова, что он Харламов или Михайлов, да. Конечно, все это будет известно. Тут ничего неожиданного нет, как, к сожалению, нет ничего неожиданного и в реакции государственный, за неимением общества, которое тоже пришиблено настолько, которое говорит: а, ну да, убийцы, да, снова. Опять убили, да? Ну, понятно, ну убили же, ну, нормально. А что же? То есть, пришибленные, отшиблены чувства. Прикольно, да? Здорово. Все смеются, да? В Солсбина шпиль посмотреть. Все обхохотались. Ребят, это убийцы. Это, конечно, дико забавно. Не всегда видишь этих героев России, потных, значит, бегающих глазами двоечников. Да? Не всегда это прилюдный позор. Он, конечно, доставляет некоторое удовольствие. Но, ребят, давайте не забывать, что это убийцы. Убийцы государственные. Что было понятно и так, а теперь и доказано. Это государственные убийцы. У нас государство преступник. У нас во главе государства человек со странной психикой, который либо заказывает, да, либо он террорист, да, и организатор международного террора, Владимир Владимирович Путин, либо он такой странный лох, которого имеют, как хотят, его собственные силовики, а он ничего с ними за это сделать не может, не снять с работы, не уволить, ничего. Да? Одно из двух. Обратите внимание.
Прошу прощения, а вот по поводу «сделать не может», но мы же наблюдаем в самых разных сферах, когда Минобороны что-то там напортили, скажем так, в Сирии, с ними ничего сделать нельзя, приходится с Израилем как-то разговаривать.
Секундочку, вот это вот и случай с, значит, как он, бишь, по официальной версии, с Башировым, да, через О.
Чипига.
Да. Ну, неважно. Вот этот случай и случай с нашим самолетом, этот сирийский случай.
Угу.
Это два случая, практически рядышком находящиеся, в которых одно из двух, еще раз, одно из двух, либо мы имеем дело с государственным преступлением, да, с государственными преступниками, либо мы имеем дело с главнокомандующим президентом, который бессилен, которого вводят в заблуждение. Шойгу не уволен, военная верхушка не уволена, после того, как они лгали и попались на лжи, да, в истории со сбитым нашим самолетом. Пытались свалить с больной головы на здоровую. Были пойманы на лжи. Но сначала молчание двусмысленное, потом ложь. Были пойманы на этой лжи. И все на своих местах. Все на своих местах. В этом случае одно из двух, еще раз, либо Владимир Путин должен просто, ну, де-факто, и так все понимают, но одно дело понимать, как в случае с Литвиненко, как в случае с предыдущими, с Яндарбеевым, все понимают, что это государственное преступление, но тут поймали, попались. Значит, либо мы, это государство-преступник, а Путин международный террорист, либо он такой странный человек, в полномочиях которого мы имеем основания сомневаться. Одно из двух. Ничего третьего. Либо, еще раз, мы должны зафиксировать, и это зафиксировали вот сейчас в постах и Сергей Пархоменко, и Дмитрий Гудков, да, по-моему. Угу. Это очень точная вещь, потому что логика довольно строгая наука. Либо так, третьего-то варианта нет. Да? Что мы выбираем? Что нами руководит...
Что вы выбираете?
Что мы выбираем? Что нами руководит убийца или нами руководит странный лох?
Что выбирает Виктор Шендерович?
Странный лох, который не может отправить в отставку. Я ни того, ни другого не выбирал. Мне сели на шею и сидят 18-19.
Нет, какой вариант вам кажется реальным?
Мне кажется, что мы имеем дело с довольно тяжелым сочетанием двух вариантов. Потому что, безусловно, для меня безусловно, что заказ шел сверху и что он был в курсе. И он это знал. Да? И такие вещи не новичок нельзя купить все-таки в военторге, да, в отличие от формы, да, что это было государственное преступление. А с другой
нет
стороны,
никаких сомнений для меня, расследованием британском,
да, для меня нет.
На нас никто не клевещет.
Для меня нет, потому что ничего не противоречит предыдущему опыту. Я еще раз говорю, если бы выяснили, что Вацлав Гавел убивал да, людей, ну, я бы сказал, ребят, давайте вы все-таки предъявите какие-то очень веские доказательства. Здесь веские это предъявлены. Но все-таки да, было бы какое-то противоречие с предыдущим знанием. В случае с Владимиром Путиным, что нового мы узнали со времен Литвиненко, Индарбиева, что нового мы узнали про это? Я ничего. Может, кто-то изображает из себя, так сказать, какие-то открытия ментальные. Для меня все было с этим господином понятно довольно давно. Значит, я думаю, что мы имеем дело с очень тяжелым сочетанием. Значит, с одной стороны, это, безусловно, государственный преступник и международный террор, и государство, руководимое преступником. Это для меня безусловно. С другой стороны, мне кажется, что он не только не хочет, но уже и не может ничего сделать. Он находится в заложниках у силовиков. Представьте себе теоретически, мы любим теоретизировать и проецировать это на нормальное государство, вот такое условное, нормальное государство, в котором выясняется, что силовики вводили в заблуждение президента, всенародно избранного легитимного президента, вводили в заблуждение силовики, ему лгали военные, да, вводили его в заблуждение, и за его спиной, значит, организовывались убийства. Что делает всенародно избранный демократический лидер? Он увольняет, да, отправляет в отставку этих людей, отдает под суд. И получает поддержку избирателей. Это в тех таких странных странах, где судьба главы государства зависит от избирателей. Он говорит, ребята, я несу ответственность, но тем не менее, да, вот я их уволил, я их отдаю под суд, работает независимое правосудие, да,
суд разберется,
я отделяю себя от них, внятно. Путин не может себя от них отделить, потому что он завяз, да, не просто коготок, по плечи. Все 20 коготков по плечи, да, по пояс тазовый, в этой грязи и крови. Единственная его опора – это силовики. Всю остальную опору он отметелил ОМОНом, да, и, значит, разбросал и выбросил вон из страны, дискредитировал. Да. Все другие механизмы, да, он сам уничтожил. У него опора только на, вот этот, на силовиков.
Ну как же, у нас же только что были выборы с прекрасными результатами.
Не было у нас никаких выборов давно. Оль, не
выборы. Выборы президента.
Не было никаких. Нигде было никаких выборов президента. Да?
Вообще?
Нет. Было переназначение начальства, очередной сеанс перезахвата власти. Некоторое количество дрессированных, которые придали этому, так сказать, цирку Шапито какую-то бойкость. И к старому старой цирковой лошади Жириновскому и Зюгану добавилась юная относительно Ксения Собчак. Вот и все. А так это цирк Шапито, это все понимали. Да? Не было никаких выборов. И легитимности нет никакой. Поэтому опора на эту станцию он проехал давно. У него была когда-то в начале опора, когда он появился, прямоходящий, да, здоровенький, молоденький, по-немецки разговаривает. И было какое-то обольщение. Утреннее обольщение у народа было, да, после...
Да ладно, потом был Крым совсем не так давно, и...
Это уже другое.
Реакция
это
была
уже другое. Это
очевидная.
Он уже воспитал за 15 лет. Воспитал имперский ген, он его взбудоражил, да, эту имперскую бациллу, он в хороший бульончик поместил, 15 лет выращивал имперскую бациллу, и она в Крыму, так сказать, дала о себе знать. И мы сейчас вошли в острую фазу с Крымом. Это другое. А в 2000 году его кто поддерживал? Немцов, Хакамада, Кох, Чубайс. Прогрессивные, какие люди радовались рядышком. Стыдно называть имена, прекрасные имена. Да? Сейчас что-то дистанцируется от дедушки.
Это Виктор Шендерович со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами Ольга Журавлева и Виктор Шендерович. Ваши вопросы не забывайте присылать +7 985 970 45 45. В Твиттере у нас аккаунт вызван. А на Ютьюбе трансляция на канале «Эхо Москвы». Там, соответственно, есть чат, за которым я тоже слежу. Не в плохом смысле, в самом лучшем. Скажите тогда, если вот этот вот беспомощный, никем не поддержанный, кроме силовиков, несчастный, загнанный в угол человек вот сейчас нами руководит, скажем так, а откуда же такая беззаветная смелость, чтобы проводить эту страшно непопулярную пенсионную реформу?
Так, ну, деваться некуда, может быть, я не экономист, и тут вот Уринсон, и люди, которые разбираются в этом немножко получше, чем я, в экономике, об этом рассуждали. Есть объективные факторы, там, демографическая яма, то, сё, пятое, десятое. А деваться некуда, надо что-то делать, да, значит, что, значит, где деньги зин.
Да говорю, что денег как раз очень много.
В том-то дело. Вопрос же в другом. Вопрос же не в том, где деньги у государства. Значит, откуда-то надо брать, на, допустим, на эти пенсии, на социалку. Там, допустим, их становится меньше. Значит, нормальное рассуждение, которое Уильямсон тоже производил, о нормальном представлении о бюджете семейном. Значит, самые необходимые вещи есть, а потом есть менее необходимые, а потом есть бронзулетки, побрякушки и просто деньги на ветер. Но какие-то есть приоритеты. Наверное, при больных детях и голодных стариках, нелеченных, да, ну, все-таки бронзулетки не покупают. Ну, нормальные люди, вменяемые. В нашем случае, при довольно тяжелом социальном и ухудшающемся положении, не только, так сказать, стариков, вообще проседает социальная сфера, инфляция и все такое. Все это очевидно проседает, дорожает, становится тяжелым. И вот мы видим в Приморье и Хабаровском крае, вот уже урчание в желудке такое, там, руководит голосованием. Не какие-то принципы либеральные, никакой белоленточников. Просто уже хреново, да, надоели, раздражение. Но, братцы мои, может быть, и нужна пенсионная реформа, да? Но, может быть, поужать бронетехнику? Может быть, поужать ОМОН, который меня колотит за мои деньги палкой по голове? Может быть, поужать Сирию? Может быть, поужать амбиции?
Даже ее больше ужимать. Там, видите, какие трудности с наведением ракет?
Да, а может быть, не наводить эти ракеты? Может, навести глаза на резкость, а не ракеты на свой самолет? Может, перестать обезьянам давать, значит, гранаты в руки?
Вы сейчас прямо обидные вещи.
Нет, метафора, спокойно. Да, устоявшийся оборот. Угу. Да? Может быть, перестать поддерживать террористов? Может, на Хизбаллу меньше тратить? Да? Может быть, на Золотого меньше тратить, чтобы фуражку сжать немного по размеру мозгов? Так чтобы вот маленькая была фуражка.
Так вот у меня, да, как раз тогда и вопрос.
А нет, секундочку. А вот когда мы, если бы мы все это ужали, если бы все ужались и сказали бы народу, что, видите, все, такая ситуация, надо ужаться. Народ не идиот, но посчитать можно. Но когда мы продолжаем наращивать количество миллиардеров в списке Forbes, когда фуражка Золотого, так сказать, выходит за границы союзных республик, да? Когда Сирия, это Хизбалла, дарим миллиарды очередным людоедам, мы безошибочно выбираем друзей на земном шарике, все людоеды там пользуются нашей поддержкой. Да? А вот за МКАДом начинается натуральное хозяйство. И проседание идет просто вот на глазах, да? Ну, Москва держится, вкачано 80% банков и так далее. Да, но за пределами сразу мы видим, где кончается Москва. Визуально это заметно.
Ну, вы сейчас в Уфе были. Да? Сильно там как кончилась Москва-то?
В центре нет. В центре есть. То, ну, нефтяное место. Потом отходишь чуть-чуть, километр. Вот от центральных улиц, от улицы Ленина и Коммунистической. Да,
ваших любимых,
наших любимых улиц, да, как только ты от Холидея Инн на улице Ленина, да, а на километр отъезжаешь, начинается помаленечку та же самая картина. Покоцанный асфальт, пошарпанные дома, все то же самое. И это центр нефтяного региона, очень богатого нефтяного региона, да, и так далее. Это же все, не будем уходить в подробности. Поэтому тема пенсионная, она неразделима с, извини за дикое выражение, с нравственным аспектом, этическим аспектом. Когда война, то понятно, всем затянуть пояса, когда война. Но когда у одних, как в ленинградскую блокаду, да, у ленинградцев кошек едят, да, а по соседству Жданов ест шоколад в обкоме, то тогда тема блокады по-другому начинает звучать. Это рукотворная блокада. Это рукотворный ужас. И мы сегодня наблюдаем совершенно рукотворные экономические проблемы.
Тогда возникает вопрос, собственно, который я задала чуть раньше. То есть человек, который понимает, насколько непопулярно решение по поводу пенсии, он даже не попытался найти какие-то другие варианты поиска денег, а взял именно самое дурное. О чем это говорит?
Это говорит о том, что он зависит не от нас с тобой и не от стариков, избирателей. Его судьба политическая. Она зависит от генштаба, ГБ, да, от силовиков она зависит. Да? И она зависит, его, он сделал ставку на имперские амбиции. Мы об этом говорили тысячу раз, но еще раз повторю. У него этот поезд уже ушел, экономический поезд, в принципе, ушел. Да? Сейчас речь идет о том, как менеджер он проиграл с этой инфляцией, с этой экономикой, с этим оттоком денег, мозгов.
У нас официально не совсем невысокая инфляция.
Я не знаю, но что, будет. Я не знаю ничего про официальную, я только, извини, так сказать, плачу за квартиру, хожу в магазины, да, и как-то мне не надо официальных цифр инфляции, чтобы понимать, чем отличается поход в магазины сегодня от похода в магазин 2 года назад и 4 года назад. Средняя закупочка, да, продуктов обычных, да, не бриллиантов, извините. Да, мне для этого не надо ВЦИОМа. Так вот, еще раз, он зависим не от нас с тобой и не от избирателей, он зависим от силовиков. Их он будет кормить и продолжает кормить. Он зависит, он окружил себя претарианцами, да, он зависим от Золотова, от Кадырова, от силовиков, от тех, кто может его внезапно, да, как в том анекдоте, проснулся, а голова в тумбочке. От них ему опасность есть. Потому что они могут договориться и что-нибудь попытаться сделать. Кто-то
теперь про общество.
А мы с тобой ничего не можем сделать.
Вот. Как эту ситуацию повернуть в нашу пользу?
Никак уже не повернуть. Выходить на улицы не впятером, а чтоб 50 тысяч. А лучше 500 тысяч. Но поскольку это он тоже разломал...
А вот эти выборы, которые мы в регионах наблюдали, то, что сейчас очень забавно в беседе с Путиным, исполняющий обязанности очередного губернатора, сказал, что не очень хорошая ситуация с выборами.
А он его утешил.
А Путин сказал, да, нормальная ситуация.
Разумеется, нормальная.
Так она хорошая или нормальная? Нехорошая или нормальная?
Послушай, ничего нехорошего, ненормального в этой ситуации нет. Да? Есть хорошее, есть только то, что... Ну, все-таки угол падения по-прежнему равен углу отражения, и нельзя просто так безнаказанно накласть кучу на голову народу. Все-таки это отражается даже на таком народе.
Нельзя.
Да, даже на таком народе, который есть, это как-то отражается. Другое дело, что в нормальной стране он был бы отстранен от власти давно, по закону. Да? И на улице бы выходили не когда голодуха начнется к пузу подходить, а когда, допустим, нарушение закона. Вот как в 2012 году, когда требовали честных выборов, требовали возвращения закона. Да? Вот такой протест. Но если нет, то тогда так. А есть еще, да, может дойти до по-горячему, по-настоящему, да, чтобы опалило. Не хотелось бы, чтобы такой ценой. Но обратная связь все равно есть. А выборы симптоматичные и отвратительные. Симптоматичный, потому что все-таки выяснилось, что нельзя совсем безнаказанно, что реакция какая-то приходит, и она, что удивительно, оказывается удивительной. Да? Вдруг говорит, ой, надо же, мы думали, они совсем скоты. Они не совсем скоты, надо же, они среагировали как-то. Кто бы мог подумать? Что в этом позорного? Позорно то, что выборов в европейском смысле все равно нет, потому что никого же там не допустили, все равно только свои. И те, которые пришли, ничем не лучше. И, конечно, с ними уже Путин, администрация 5 раз договорилась. Это такой же жулик, если не хуже. Понятно.
Ну, и там назначат единороссов.
Да нет, ну и потом, нет.
Точки,
ну,
это понятно,
ну, а
да.
Потом, ну, господи боже мой, сама принадлежит к партии ЛДПР, как и к партии КПРФ, предполагает, так сказать, Некоторую необремененность этическими принципами.
А есть какой-то предел? Вот вдруг случится, что... Ну, вот так получилось, что вот на этих выборах вдруг ЛДПР и КПРФ превратились в оппозицию. Внезапно, неожиданно для самих себя. А почему, в Думе, этого не может произойти?
Нет,
вот
нет,
по
нет.
поводу пенсии, например.
Нет, послушай меня. Значит, это может произойти, когда начнет, вот когда начнется оползень, вот тогда они все окажутся оппозиционерами.
То есть сейчас еще не оползень?
Сейчас еще не оползень, но когда начнется оползень, когда финансирование от Кремля съежится, страх от Кремля съежится тоже, да?
А почему съежится страх?
Ну, потому что кончатся деньги и на ОМОН, допустим, и ОМОН начнет разбегаться. А дальше все как описано у Шварца. У меня мать-кузнец, отец-прачка. Долой самодержавие, кричит первый министр, да? Сразу немедленно выяснится, что они борцы с антинародным режимом. Я уже говорил, да? И Владимир Соловьев возглавит наше движение за нравственное очищение. Это нормально. Так оно и будет. Только таким пошлым образом и будет. Но пока можно новоизбранному депутату, губернатору, да, позвать на Старую площадь, договориться по баблу и понятиям, и он будет совершенно точно так же работать на Кремль. Да? Точно так же. В этом смысле не надо никаких иллюзий по поводу этих выборов. Думаю, что люди, которые голосовали за этого Фурхада вместо Единоросса, цену ему знают прекрасно. Прекрасно. Это было протестное голосование. Значит, важно, что, к сожалению, поскольку механизмы действительных перемен эволюционных разломаны, то оно выходит вот такими с вещами, да? Вот, так сказать, гнойник вдруг вспух и да, лопнул. То обменом веществ никто не занимается. Потому что обмен веществ – это свободный выбор, свободные СМИ, независимые прокуроры. Суд, да, там, парламент, вот эти все скучные европейские датские вещи. Да, это вот такой обмен веществ. Да, стало хуже немножечко. Да, новый цикл лекарств, препаратов назначают умные врачи. Да, а когда этого нет, то тогда мы ждем накопления проблем, накопления болезней. Потом эта болезнь в какой-то момент детонирует так, что в лёжку. И когда уже в лёжку, тогда человек начинает заниматься там, самолечением. Самолечение в этой метафоре – это какой-нибудь Салават Юлаев, да? Только не хоккейный клуб.
Вот а вот этот вот большой, который
а вот этот
стоит?
Большой на коне, да? Потому что это связанные вещи. 100% рейтинга государыни императрицы, да? 100% рейтинг, капитан-исправник, казачьи патрули, значит, и гвардия, которая сечет и в Сибирь в кандалы, да? И рвет ноздри, и порет задницы. Да? Но когда вместо реформ порты, рваные ноздри, порты и задницы, то жди Салавата Юлаева. Но от него большой демократии не будет. От него будет много крови. И надо понимать, что это связанные вещи. И этот маятник Россия проходила, двоечники, дорогие, ну, меня послушайте, но Россия проходила это в каждом веке по несколько раз. Самый выразительный, это вот, как сказать, история движение от Александровых реформ, да, от Александра II до 905 года. Не до реформы, невозможность довести реформы до конца. Чтобы элитой становились Милюковы, Струве, да, адвокаты, врачи, интеллигенция, да, прогрессивные люди, чтобы это как-то менялось в европейскую сторону. Не до реформы кончается чем? Кибальчичем, Перовской, милости просим, да, Халтурин, далее везде, взрывами.
И это Виктор Шендерович со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, писатель Виктор Шендерович, которому задают вопросы о перспективах. Вы, как полагается, и за Израиль тоже отвечаете, интересуется, будут ли, есть ли перспективы каких-то столкновений России и Израиля?
Ну, Россия делает все для того, чтобы в следующий раз российские офицеры погибли не от дружественного огня сирийских дураков, а от профессионального огня оппонентов. Они делают сами для этого все. Когда мы поставляем значит, СС-300, когда мы поставляем Хизбалле, фактически, потому что, так сказать, речь-то идет не об Асаде, да, речь идет о том, что там туда вошла Хизбалла, а Хизбалла это Иран. А Иран это государство, которое давно поставило целью уничтожения Израиля как государства. Да? Значит, мы, Россия, с какого-то бодуна в войне Ирана
с
Израилем вписалась, встала на сторону Ирана и Хизбаллы, бандитов, на сторону убийц. Что связывает наше руководство с Хизбаллой, не знаю. Какие товарно-денежные отношения стратегические. Знаю, что в Израиле 1 000 000 наших сограждан, находящихся в смертельной угрозе благодаря решениям российского правительства. Но я не апеллирую к так сказать, нравственным категориям в случае с российским правительством. Это бессмысленно. Но хотя бы здравый смысл немножечко включите. Вы полагаете, что американские томагавки и израильские самолеты не преодолеют это? Преодолеют. Уже преодолевали и еще преодолеют. Да?
То есть, видите, в этом возможность
прямого невозможность, столкновения. А прямой шаг Россия сделала, вписавшись за Хизбаллу. Поймите, у Израиля выбора-то нет. Хизбалла у границ Израиля недопустима для Израиля, потому что это угроза просто жизни. Потому что это убийцы, которые просто официальные убийцы, они поставили задачей убийства, уничтожения Израиля. Это как бы в программных документах, в уставных документах уничтожение Израиля. Россия современнейшее свое оружие дает Хизбалле и Ирану.
Ну ладно, они говорят, что они передадут, может быть, они передадут вместе со своими специалистами, уж каким-то специально обученным людям,
но
мы хотели бы в это верить.
Нет, секундочку. Значит, дальше уже подробности. Какая степень интеллектуальной деградации, да, и жадности, и тупости. Еще раз. Главное, если было за что. Но ведь мы платим и деньгами, и жизнями, и смертельным риском для 1 000 000 российских граждан, живущих в Израиле. Я понимаю, что это небольшой
довод. Это не самые любимые российские граждане
у российского государства. Но тем не менее, если все-таки не совсем Уганда...
Но у нас те, которые в России-то живут, тоже не особо любимые. Так что...
Не особо любимые...
Это аргумент.
Нет. В смысле нравственном, бомбометание по Воронежу давно стало мемом. Да? В гробу они нас всех видали. Но Израиль... не готов, да, за полвека, за 70 лет кое-что изменилось в сознании. В гетто больше никто не пойдет, да, на заклание, на убой народ больше не пойдет. Он научился себя защищать. В этом смысл государства Израиль, что это место, где евреи защищены, да, защищены. И государство этим занимается и будет защищаться. Поэтому, естественно, как только там у границ, да, Израиля встанет Хизбалла, да, она там не встанет. Она будет, ее будут продолжать методично уничтожать, не допуская просто безопасности Израиля. Израиль борется, еще раз, за свою жизнь. За что боремся мы, акционеры российского государства? АУ! За что мы боремся? Что мы там забыли, у которых фиговато с пенсиями, нету дорог и покоцанные дома, да, и вода по праздникам, да, с газопроводом. Что мы там забыли? Что миллиарды наших денег там забыли?
Вам объясняли, это учение.
Нет, это не
это
учение.
Это торговля оружием. Вот сейчас С-400 в Индию
поставили. Мы, совершенно верно, но только мы, это тоже посчитано, что мы на этой торговле оружием зарабатываем в разы меньше, чем могли получать на инвестициях, на отмене санкций. В разы, в десятки, разумеется. Разумеется, утекают-то миллиарды от нас и правильно делают. Кто же будет вкладываться в эту Уганду? Да? В Иди Амина никто не будет особенно вкладываться. Мы сами себя, поскольку мы давно пошли, так сказать, в заложники нашему любимому Владимиру Владимировичу с командой.
Но он сам заложник, вы сами рассказывали.
Он заложник у силовиков, а мы у него. Это мы уже разбираем подробности их. Да? Но мы все заложники у них. С нами можно делать что угодно. От физического уничтожения. Да? Если сочтут нужным физическим уничтожением.
Кстати, о заложниках. Я хотела вас спросить, как вам вот этот странный метод борьбы с Навальным? Только вышел, снова сел.
Они ничего больше не могут. Ну, Оля, они работают...
Как? Ничего. Они знают, что могут многое. Могут
нет.
Новичок.
Они могут... Нет, они могут арестовывать... Нет, еще не принято высочайшее решение об уничтожении Навального.
Ах, вот что.
Да, конечно, будет принято, будет уничтожено. Разумеется. А чем? Что? Ну, как... Что их что-то остановит, кроме целесообразности, как они ее понимают? Они боятся сейчас Навального, продолжают бояться, правильно делают. Потому что Навальный сидит, а штабы его работают. Ко мне в Уфе пришли ребята, да, Навальнята, да, которые работают, которые что-то делают, активные. Это единственная политическая работающая структура. Не синекура на бюджетные деньги, да, партийная. А работающая структура, работающая. Они его правильно боятся. Он показал себя как выдающийся организатор. И на выборах 2013 года, и в своих демонстрациях. Они просто тупо закатывают под асфальт. Ничего другого они делать не могут. Они проиграли выборы ЛДПР и коммунистам. Сажают Навального. Боятся они Навального. Конечно, ни Зюганова же, ни Жириновского, которые старые цирковые лошади с плюмажами, так сказать, чего их боятся. Они свою работу честно делают. Прекрасно. Кто талантливее, кто похуже, да, все у Божий удар.
Но, с другой стороны, по сравнению с, так сказать, царским режимом, это уже практически гуманизм, все-таки не Петропавловка, там не что-нибудь.
Совершенно верно. То есть, откуда считать? Правильно.
Mm-hmm. Это и по труду все-таки, правильная точка отсчета. Брошенная в...
Правильная точка отсчета. Я всю свою молодость помню, мы отсчитывали промышленность от 2013 года.
Да.
И получается огромный рост. Mm-hmm. Конечно, если сравнивать не с Европой, не с Америкой, да, и не, да, а если сравнивать с 2013 годом, то мы в большом прогрессе. Если сравнивать да, с царским режимом...
Годом?
Да,
опять?
Да, да. Да, если сравнивать с проклятым царским режимом, да, да, поглубже. Нет, ноздри вроде не рвут, вот так. Губернии не порют. Не губернии порют. Хотя что значит не порют? Порют, конечно, но как-то по-другому. Благовещенск, потому что выпороли, да? Mm-hmm. Да, иногда и губернии порют. Но, конечно, нравы немножечко мягчают, да? Mm-hmm. Не наша в том заслуга особенно.
Откуда вот эти вот внезапные проявления гуманизма судебной системы? Это когда не следят за судьями, проявляется гуманизм, когда общественное мнение...
Вот
типичный случай с сестрами, да, Хачатурян. Чудовищная история, с одной стороны, да, вообще со всех сторон.
Да, со всех чудовищных.
А привлечение общественного внимания, и вроде бы вот поступают такие вот голоса, что вот даже хотят как-то не просто изменить меру пресечения, а практически отпустить.
Тут ведь что симптоматика, да, мы же ищем симптоматику в частном, угу, да? Угу. Симптоматика заключается в том, что мы удивляемся разумному решению там следственных органов. Это событие. Они предложили не закатать под асфальт, не посадить на 25 лет, не расстрелять. Они предложили отпустить. Да? Само по себе это, или смягчить. Угу. Следственные органы предложили смягчить. Само по себе это событие. Да? Это одна симптоматика. Вторая, конечно, не было указания. Ну, за мак сидит человек, за убийство выпустят, да?
За булочки с маком.
За булочки с маком сидят, за перепосты там.
Кстати, тут тоже был момент, когда что-то у нас вот не так, чтобы очень много, но что-то многовато дел. Вот 500 дел за перепосты.
Да. Нет, в том-то и дело. Это политическое дело. Перепост – это политическое дело. Это контроль над пространством. История этих несчастных сестер – это частный случай, да? Симптоматичный, но все-таки частный.
Но тут частный случай говорит о том, что, в общем-то, мучить детей – это не очень-то хорошо.
Нет, ну правильно, еще раз говорю, замечательно, что в кои-то веки мы удивились. Тут важна симптоматика-то в нашем удивлении. Mm-hmm. Мы удивились, что органы следствия могут принимать какие-то разумные решения. Само по себе это удивление симптоматично. А вторая симптоматика заключается в том, что это не политическая история. Mm-hmm. В политической вот была попытка оправдания Юрия Дмитриева, неудавшаяся. Да, снова, mm-hmm. снова сидит снова в узилище, да, снова mm-hmm. сидит. Предвыборная такая робкая попытка. В принципе, почти не было оправдательных приговоров. Почти этого не случалось.
Ну, были истории, когда там миловали никому не безвестных шпионов, которых случайно нашли СМИ. Там.
Ну, да. Но это, еще раз говорю, мы само то, что это для нас удивительно, это симптоматика. Нормой является жестокость и тупость. Как в случае, между прочим, с посадками Навального, такими дежурными. Я уже писал, это даже не событие. Но арестовали Навального.
И уже, кстати, никто не вышел протестовать.
Ну, естественно, потому что это после зимы весна, после весны лето. Вышел Навальный, посадили Навального, привыкли, отупели. Отупели. Это называется запредельное торможение. Я уже говорил об этом, есть такой термин, да? Когда теряет сознание от боли человек. Это наш организм нас защищает, да? И человек теряет сознание, в том числе и от моральной боли, да, теряет сознание. Это организм защищает нас, чтобы мы не умерли со стыда. Мы теряем сознание. Или от боли. Теряем сознание. Вот мы дошли до такого запредела. Мы потеряли сознание. Ну да, посадили Навального. Психологически легче рассмеяться, гыкнуть и сказать, да он небось, на прикорме у Кремля. Ну так как-то психологически легче. Ну они там, ладно. Потому что если мы доведем до ума это, то нам станет очень стыдно. Что вот человек так Да, он уже отсидел, по-моему, счет в общей сложности, по-моему, на годы уже скоро пойдет. Да, он садится и садится, его держат, ему отрезают хвост по кусочкам.
Да, у него брат отсидел по
полной программе. Да, да, да. Подавляют волю. Да, пытаются, чего они пытаются добиться?
Они хотят,
чтобы он уехал, чтобы он замолк, чтобы с ним договориться. Ну, хорошо, но тогда будет что-то другое. Они молиться потом будут на Навального, который хотел всего лишь суда над коррупционерами.
Кстати, хорошая тут появилась идея. Я думаю, что народ должен поддержать, перечислять в пенсионный фонд деньги, изъятые у коррупционеров. Ну наконец-то.
Тоже неплохо. Правда, есть более апробированные европейские механизмы, например, независимый суд, да, например, выборы, чтобы просто отстранить коррупционеров от власти для начала.
Чтобы сократить количество.
Ну, всю эту виолончельную братью просто,
а значит, наоборот,
отстранить
даже
от власти.
Больше
реквизировать у них вообще разом все. Не нужно никакой пенсионной реформы. Вот. Но это как у Жванецкого, да, если все на мини подорвались, но об этом можно только мечтать.
Мечты, мечты. Где ваша сладость? Это писатель Виктор Шендерович со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Счастливо.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».